Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, на волнах православного радиоканала «Воскресенье» по четвергам мы начинаем, точнее продолжаем, изучение книг Ветхого Завета, и у нас первая книга «Царств» на повестке, точнее ее последние 5 глав. А в гостях у меня, как всегда, преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день.
Добрый день.
Говорили мы о том, что теперь уже в книгах главный герой – это Давид, и разговаривали в прошлый раз как раз про его нелегкую судьбу. И я думаю, что на сегодня мы закончим изучать первую книгу «Царств». У нас буквально 5 глав осталось, но, тем не менее, история продолжается, и она тоже очень интересная. Как он там скитал, когда Давид на него начал охотиться, точнее, Саул, царь Саул начал на него охоту.
Да, давайте вкратце, так сказать, повторим, на чем мы остановились, да. Первая книга «Царств», она рассказывает о том, как царь Саул вступает в борьбу с Богом, потому что он осознает, что Господь отнял от него благословение и передает его Давиду, и причем делает это через руки самого царя Саула, который нуждается в Давиде. Он стал его военачальником, Бог с ним, Давид невероятно удачлив, успешен, он женится на царской дочери, которая любит его, сын царский, Иоаннафан, ближайший друг его, да.
Казалось бы, живи себе и радуйся.
Да. А царь не может это пережить, потому что Бог возвышает Давида, и он, тут дело даже не в том, что он борется с Давидом, он борется с Богом, и это внутреннее противоречие, оно рождает в нем безумие, он становится безумным. И после этого, вот в прошлый раз мы говорили, что окончательно становится ясно, что царь принимает решение Давида убить. И после этого начинаются, конечно, такие злоключения, конечно, Давида, потому что он просто вынужден бороться за жизнь, он вынужден скрываться, убегать, спасать душу свою, там, вот это вот все, и защищаться, и причем это происходит очень неоднозначными способами, прямо скажем, и Библия, вот сразу скажем, Библия очень откровенно об этом пишет, очень откровенно пишет об этом периоде жизни Давида, но пишет без осуждения. То есть мы понимаем, что этот человек, вот он борется за свое существование, при этом сохраняя веру и сохраняя верность Господу, хотя и пускается во все тяжкие. То есть он обманом, понимаете, получает этих провизию и меч Голиафа, оружие, да, от первосвященника, то есть вводит его в заблуждение.
Первосвященник потом расплатился за это своей жизнью, еще 85 там,
да,
священников,
да, да,
было.
И Давид потом страдает, потому что он осознает, что это, так сказать,
его
вина, и он принимает к себе сына этого первосвященника, который с тех пор ходит, у него эфод, и он вопрошает Господа. Вот это тоже интересный момент, потому что Давид, когда он бежит, он уходит в пограничные территории, и вот помните, то есть образ жизни-то Давида, он становится таким,
бандитом.
По сути, авторитетом таким вот, который фактически сколачивает группу. Понимаете, там 400 человек, это такая маленькая криминальная армия.
Ничего себе маленькая.
Да, да. То есть, которая просто, мы здесь не должны каким-то заблуждаться, то есть, текст здесь вполне определенный. Он совершает набеги, желательно на противников, естественно, своих он не грабит, но своих он облагает какой-то данью, которую они платят за безопасность, он их охраняет, вот все. То есть, местных фермеров, скотоводов, пожалуйста, обеспечивайте моих людей, а при этом он совершает дальние походы, где кого-нибудь там. Ну, естественно, он все-таки служит Израилю и старается противников выбирать, а своих просто...
Но не всегда получается.
Не всегда получается, но тем не менее. И прямо вот тут аналогия с нашими казаками. Угу. Давайте так, чтобы помягче это сформулируем. Значит, царь Давид, он подобно живет, подобно русским казакам 16 века.
На вольнице.
Ну, вот вольница. Да. Дон. С Дона выдачи нет. Все. Угу. И вот Давид вот там как раз. Стенька разница. Вот что-то типа того. Вот такая вот, вот такой образ жизни. Там описаны эти все ситуации, когда вот он там, помните, жену-то получил, да, то есть богатый скотовод, отказался ему платить дань. Давид собирается его покарать жестоко.
Но вместо этого выходит жена, отдает дань.
Да, жена платит.
А жена красивая.
Красивая, Давиду понравилась.
Умная.
А муж, так сказать, от этих потрясений помер. И вот она вышла за него, так сказать. сказать, все, вот у него теперь еще одну потом взял, а Милхола вышла замуж повторно, так сказать.
Ну, то есть и свою жену вроде как не оставил без всего, там как-то ее судьбу устроил, и еще двух себе взял.
Нет, там Саул выдал, Саул, угу. Это же его дочь. Ну и вот, такой вот образ жизни Давида. Я не думаю, что он был ему рад, но здесь вот он так устраивается. При этом он действительно там охраняет свои территории, которые он контролирует от набегов там филистимлян, мы это видим. Но при этом Саул постоянно пытается, совершает карательные экспедиции, ну, как и царское правительство, угу. Вот казаков-то там постоянно пыталось гонять, да. Грабили караваны, да, но при этом... Давид с трудом, ну, вообще уходит от этих царских войск, но при этом проявляет исключительное благородство, потому что, помните, там была ситуация в пещере, куда Саул по нужде, значит, зашел, а там был Давид со своими людьми, и он его пощадил. И сказал царю, что я тебя пощадил, кусок вот ткани отрезал от его плаща, смотри, давай миром жить. Но царь не останавливается, он его ищет, и Давид... наконец, принимает решение, что, ну, все равно рано или поздно люди его царские меня найдут и убьют. Это рано или поздно. Но к тому моменту он уже сколотил свою маленькую армию. Уже силы есть. Он уже не беззащитен. И вот тогда он снова идет к этому филистимскому царю города Геф, это филистимляне, враги, враги, понимаешь, Израилю, Анхусу. Идет и говорит, ну так вот, давай, у него уже 600 человек, целая армия.
Было 400, стало 600.
Да, 600, да. Ну, то есть люди-то к нему добавляются, так сказать, все беглые, все там.
Сколько криминальных элементов.
Да, все криминальные элементы, все к нему идут. Он принимает. И, соответственно, он приходит к Анхусу, и Анхус дал ему городок Сикелак. И, ну, фактически Давид становится его управляющим этого региона. Армия у него своя есть, платит царю какие-то там средства.
Теперь уже он платит.
И, да, да, ну, конечно, так сказать, да, он стал его вассалом. Угу. То есть это сюзерен и вассал, да. Но царь доволен, потому что такую силу приобрел, такую силу приобрел. И при этом Давид продолжает, в общем, свой образ жизни, потому что он, ну, на что жить-то, да, он со своей командой 600 человек совершает походы. Набеги. И вот тут вот написано, нападал на гессурян, гирзиян, амаликитян, вплоть до Сура, даже до земли египетской. Опустошает эту землю Давид, не оставляет там вообще ни в кого в живых, забирает там скот, волов, ослов, верблюды, одежду и Анхусу какую-то часть. Дает отчет, кого он там...
истребил.
Ну, то есть он совершает набеги, ну как вот казаки, угу. Да, то есть вот они точно так же совершали по турецким каким-нибудь... приморским городам набеги. Вот это вот образ жизни его, да. И дальше происходит такой, как бы, драматичный такой эпизод, потому что начинается война. Начинается война между филистимлянами и евреями.
Очередная.
Очередная война. Ну, у евреев царь Саул, а филистимляне давят. Идет война. И дальше вот мы видим драму этого царя. Драму этого царя. Это уже происходит после смерти Самуила. И когда Саул увидел стан филистимский, что войско большое, дрогнуло его сердце, вопрошает Господа через первосвященника, а ответа нет никакого. И тогда Саул принимает решение обратиться неким незаконным способом к Богу. Это был такой способ у древних народов, у языческих народов. Он в Библии запрещен. Давайте сразу это оговоримся. Угу. Это называется некромантия. То есть в Библии такие люди... указаны, вид гадания, то есть это вызывание мертвых. В чем он состоял? Что это были люди особые. Вот все древние народы, без исключения, практически, в том числе и евреи, они верили, что после смерти душа отправляется в мир мертвых. Они его называли Шеол, евреи, греки называли Ад, или Адис, или, ну, Гадес, там царем был Аид, божество.
Ну, то есть все вот эти вот, вот мифы.
Да-да-да-да-да, вот египтяне называли Даат, но представления примерно были очень близки, потому что это мир предков. Угу. Там не было разделения на рай и ад, а вот все туда идут и соединяются с предками. И хорошие, и плохие, это совершенно тут разницы никакой. И это и в Новом Завете точно так же, Мария, так сказать, вот Господь Иисус Христос пострадал, куда отправилась душа. Ну вот, разделила общечеловеческую судьбу, отправилась в ад. И вот, но предки, они поддерживали связь с живыми, как верили древние язычники, и могли им передать знания о будущем. То есть потомки приносили жертвы, живущие приносили мертвым жертвы, а мертвые сообщали через вещи и сны, сообщали знания. Ну и, соответственно, отсюда вид гадания, потому что человек, специально вот этот некромант, вызывающий мертвых, шел на кладбище, впадал в транс, общался с мертвыми и получал знания о будущем. Так верили. Но в Библии это категорически запрещено, потому что это как бы нарушает единобожие. В Библии это запрещено. И вот Саул, который истребил в своем царстве всех волшебников и вызывателей, от безысходности, а ему нужен Самуил, пророк. Бог молчит, а Самуил к тому моменту уже умер. Он решается вот на такое дело, он решается вызвать его душу. Да. Такой спиритизм. Ну, понимаете. Это...
То разбой, то спиритизм.
Да, то есть это такое повествование, вот понимаете. И он ищет какую-нибудь колдунью, ему говорят, вот в Эндоре живет волшебница. Ну, вот он приходит к ней, переодевшись. Она поначалу их не узнает, и она говорит, поворожи. Она, так сказать, сначала отказывается, потому что за это смерть. И Саул там клянется, что он ее и вознаградит, и все. И он говорит: Самуила мне выведи, Самуила. И тогда она его узнает. Громко кричит. А Саул говорит: не бойся, что ты видишь? А женщина видит видение. И вот она говорит: я вижу, как из земли выходит муж, престарелый старец, одетый в длинную одежду. Все, то есть из того мира появляется пророк Самуил. Самуил, и дальше вот этот происходит диалог, потому что Самуил, дух его, обращается к Саулу и говорит: для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел? Саул отвечает: тяжело мне очень, филистимляне воюют против меня. Не отвечал мне ни один из пророков, не научил, что мне делать. Ну, а Самуил ему говорит: Господь сделает то, что говорил через меня, отнимет у тебя царство и даст твоему ближнему Давиду. Давиду даст царство. И тебя предаст в руки филистимлян. Саул пал всем телом на землю, ибо сильно испугался слов Самуила. У него силы не было, чтобы он ел хлеба весь тот день и всю ночь. Что женщина с большим трудом уговорила его и его людей, накормила их и отправила. И дальше идет вот эта ситуация, потому что Давид выдвигается со своим войском в филистимский стан, ну, чтобы воевать, получается, против Саула. А, так сказать, филистимские эти военачальники говорят царю филистимскому, что «ну он же предаст нас, своих предал и нас предаст».
Ну, такой уж он человек.
Ударит нам в спину, он же нас сколько наших положил, да? Пусть он уйдет из нашего стана, мы его ненавидим. И тогда царь говорит: ну я к тебе, Давид, никаких претензий не имею, не служишь, Анхус, но давай вернись к себе. Потому что мои военачальники с тобой дело иметь не хотят. И Давид возвращается в свой стан. Дальше там идет эпизод, когда он громит амаликитян, которые совершают набег на его город. А начинается битва. Филистимляне вступают в сражение, и мужи израильские терпят поражение на горе Гилвуе. Они убили его сыновей, и Анафана, и Аминадава, и Малхисуа. То есть это все его сыновья, весь род Самуила истреблен.
Филистимлянами.
Да. Саул высокого роста, он сражается, он воин, но его окружают стрелки и расстреливают из лука. То есть он весь пронзен стрелами. И Саул, ну там такая, знаете, смерть самурайская. Идет описание смерти, потому что он говорит оруженосцу, чтобы живым мне не достаться в руки врага, закали меня. Но оруженосец не хочет это сделать. И тогда Саул сам бросается на меч. И его оруженосец сам тоже умирает с ним, тоже падает на свой меч. Представьте себе, да?
Насколько преданный был.
Да, вот преданность. И Саул тоже человек неробкого десятка. То есть, понимаете, это настоящий воин. Такая вот трагичная смерть. Да. И отсекли ему голову филистимляне, положили оружие его в капище Астарте, тело повесили на стене Бен-Сана. И погребли его в Явисе, эти самые воины еврейские, и постились 7 дней о гибели своего царя. Вот этим заканчивается книга царств. И вот давайте, так сказать, маленький такой итог подведем, что здесь рассказывается о том, что Давид просто вынужден выживать. Он вынужден куда-то бежать, сражаться, так сказать, защищать жизнь свою. Просто вот так вот скромно где-то жить в домике и пасти овец он не может, потому что придут люди и его убьют. Он это понимает. Не убьет Саул, убьют
его.
Его, потому что убьют его те народы, с которыми он воевал, потому что он многих громил. И поэтому, да-да, Давид. И поэтому, видите, здесь он вынужден вот просто выживать, обманывать этого первосвященника, он вынужден создать свою, грубо говоря, банду какую-то, да, их надо на что-то содержать. То есть не от хорошей жизни он идет и ведет вот такой вот образ жизни, казацкая вольница, да, и фактически занимается таким вот грабежом, да, а потом переходит в стан врага своего, то есть фактически, да. Но Бог все же сохраняет его от предательства, от каких-то таких вот вещей, и Давид сохраняет веру. И когда он дважды имеет возможность убить Саула, первый раз, когда в пещере, второй раз, мы про это так чуть мельком только сказали, когда он тоже во время карательной экспедиции проникает в стан Саула, который спит, и похищает его копье. Да? То есть вот, пожалуйста, он в его руках. Он царя не трогает. И всячески показывает ему, что давай примиримся. Но царь уже безумен, конечно. И то есть Давид проявляет такое великодушие, несет эти все тяготы жизни, и Бог его хранит. А Саула ожидает поражения и вот такая ужасная гибель, когда он бросается на меч. На этом заканчивается первая книга царств, но это только половина произведения, потому что дальше идет вторая книга царств.
Вторая книга царств – это одно произведение,
где
как
мы
говорили.
Дальше, то есть, ну, все уже, так сказать, Давид становится царем.
Стоит ли сочувствовать Давиду вот в его вот этот вот период? Потому что вот конкретно у меня не получается. Не знаю, почему.
Ну, потому что он ведет такой вот образ жизни, живет, в общем, грабежом, по сути дела.
Но с другой стороны, я и не была в таких условиях, когда ты понимаешь, что просто так где-то на берегу там вот спокойно себе жить, да, когда у тебя не получилась там карьера военноначальника так, уже невозможно, потому что тебя действительно убьют, и тебе надо как-то спасаться бегством, что-то есть и как-то выживать.
Как-то выживать. Как судить? Как судить? Я вам скажу, как судить. В Новом Завете есть ответ.
Угу.
Да. Есть ответ.
Так.
Об этом говорил Христос, как судить о Давиде. Вот именно об этой его жизни, об этих вот его делах. Был такой эпизод в Евангелии, написан, когда Спаситель в субботу, они заходили в какой-то город, видимо, ночевали где-то в поле, не успели зайти, и вот заночевали. И вот они идут утро, и они голодны ужасно. То есть еда не приготовлена, субботней, и ученики срывали колосья, так сказать, доставали эти вот зерна и ели. Когда заходят в город, фарисеи это увидели и стали выговаривать, что они нарушают субботу. Молодьба, что они типа еду готовят и...
Субботний день.
Да, это квалифицируют как молодьбу, как работу.
Угу.
И Христос им говорит, посмотрите, ну там несколько аргументов, но вот этот один из главных аргументов, он говорит, вот посмотрите, как не Давид, что же сделал Давид, вот он пришел к первосвященнику и обманул его, он сказал, мне, моим людям нужны хлебы предложения, которые только Богу приносятся, их едят только священники потом, не должен их есть Давид, и первосвященник ему дал. Суть аргумента в чем? Осуждает ли его писание Давида? Нет. Вот
я
мы сейчас читали текст,
нет,
мы не видим ни нотки осуждения.
Угу.
Оно описывает очень реалистично. Давид и лжет, Давид совершает, ну, нехорошее, в общем, объективно, переступает закон там по-всякому, да, то есть переходит в стан противника. Писание не осуждает его. Отсюда Христос говорит фарисеям, смотрите, если такое дело, а это нарушение закона ужасное, Писание не осуждает Давида, потому что понимает его нужду и понимает, почему это происходило.
Потому что человеческая жизнь превыше всего.
Ну, конечно, он тут вынужден просто, он прижат к стенке, понимаете, ну, тут куда ему деваться. И Писание его не осудило, потому что Давид сохранял веру. И вы осудили моих вот этих учеников, которые сорвали два колоса там, понимаете. Вот Писание тут не осудило, вы же осуждаете за куда...
Куда вы лезете,
нет,
друзья?
Да, куда меньше, так сказать, преступления вы осуждаете. Куда меньше. Ну и там дальше идет аргументация, в которой показывает он, что они не видят главной сути, они не понимают, что Бог рядом с ними являет себя через их знамения, через их чудеса. То есть это вот весть о Царстве Божьем. А они ее не видят, а цепляются за колосья. Вот в этом их проблема. Но Писание не осудило Давида, так что же вы осуждаете моих учеников? Ну так и мы тогда не будем осуждать, правильно?
Ну, наверное, раз уж Писание сам Господь Бог не осуждает, куда уж мы действительно.
То есть, ну это повод, в общем, конечно, задуматься, потому что где они критерии суда?
Угу.
Где они критерии суда? Потому что вот Давид здесь, он грешник. Это ситуация, где Давид грешник, и он ведет определенно неодобрительный образ жизни. Но
принципиально неодобрительный.
Да, но Писание не осуждает его, потому что даже в этих условиях Давид сохраняет веру, верность Богу и проявляет исключительное великодушие и смирение, понимаете, вот так.
Ну, мне кажется, именно поэтому преступник, разбойник, который оказался на кресте вместе с Господом и был помилован.
Это, в общем, тоже повод задуматься, да, и о критериях вот этого всего, что Бог видит все-таки сердце, и этот путь спасения, он открыт всякому человеку. И у Давида был такой, у великого праведного царя Давида был такой непростой период в жизни, путь. Очень непростой.
В следующей программе откроем вторую книгу царств и посмотрим, как развивались события. На сегодня мне осталось только напомнить, что в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов, а программу провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч.
До свидания.